слушать здесь.
Дом, который построил Джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Героем сегодняшнего рассказа будет пианист Кит Джаррет. Будущий джазовый гений появился на свет в мае 1945 года в большой музыкальной семье. Он был старшим из пяти братьев, каждый из которых проявлял определенный интерес к музыке. Сам Кит Джаррет начал играть на фортепиано уже в 3 года, а в 7 лет выступал со сложными фортепианными программами. В 12 лет он исполнил собственные сочинения в большом концерте, продолжавшемся более 2 часов. В 17 лет поступил в знаменитую джазовую школу Беркли, одновременно выступая со своим трио в ночных клубах и телепрограммах в Бостоне. Через 3 года приехал в Нью-Йорк и окунулся в профессиональную джазовую жизнь. Работал в знаменитых ансамблях Арта Блейки, Роланда Кёрка, Тони Стита. С коллективом культового саксофониста Чарльза Ллойда, проповедовавшего идеологию хиппи и пацифизма, гастролировал около 3 лет, побывал во многих джазовых центрах США и Европы. В 1967 году играл на памятном фестивале в Таллине. Майлз Дэвис, услышав Джаррета в одном из нью-йоркских клубов, пригласил его в свой состав. Джаррет подумал и отказался. В это трудно поверить, но Дэвису пришлось его упрашивать, и через какое-то время Джаррет согласился и принял участие в экспериментальных студийных и концертных проектах Дэвиса, заложивших основы джаз-рока и музыки фьюжн. Не нужно думать, однако, что, отказываясь работать с Дэвисом, Джаррет ломался или набивал себе цену. Для этого у него была вполне убедительная причина субъективного характера. Он не раз признавался, что игра на электрических инструментах отравляет ему кровь. «У меня во рту возникает металлический привкус», — говорит пианист. «Я недолюбливаю студии звукозаписи с их бесчисленными проводами и не воспринимаю даже свою собственную игру на электронных клавишных инструментах. Это инструменты, сам звук которых токсичен для меня». Конец цитаты. Поэтому его возвращение к акустическому звучанию было предрешено. То, что происходило дальше, любители джаза хорошо знают. Исторический кёльнский концерт Джаррета стал одним из главных бестселлеров в истории современного джаза и сделал его имя известным во всем мире. Будто Шопен и Арт Тейтум плывут в одной лодке, восхищались сторонники ИСМовской эстетики, вытирая слезы умиления. Однако нельзя сказать, что сотрудничество с Айхером, создателем, владельцем и идеологом фирмы ИСМ, было на 100% плодотворным. За несколько лет Джаррет записал более 50 альбомов, далеко не все из них тянут на статус шедевра. Влияние Айхера нередко оборачивалось в его игре излишней романтикой, патетикой и сентиментальностью. Однако альбомы, которые Джаррет выпустил за это время в сотрудничестве с Яном Гарбариком, несомненно, входят в золотой фонд джазовой звукозаписи. Огромный объем работы, высокое напряжение вносило дискомфорт во внутренний мир пианиста. На какое-то время он попытался переключиться на классику, играл Баха, Шостаковича, Хиндемита и других композиторов. Но это помогло лишь ненадолго. Физическое перенапряжение привело его к серьезному срыву и творческому кризису. В 1985-м Джаррет перестал давать концерты на академической сцене и на целый месяц засел дома. Не прикасался к роялю и импровизировал лишь на восточных струнных, ударных и духовых инструментах. Но даже этим интимным откровением хитроумный Айхер, верный принципу «все на продажу», нашел применение. Записанные на домашний кассетный магнитофон 26 небольших пьес звукорежиссеры ECM превратили в альбом «Spirits» из 2 CD. Прежде чем перейти к музыке Кита Джаррета, хочу сказать пару слов о периоде его творчества, который представляется мне гораздо более интересным, чем годы, проведенные под крылом Айхера. Это кратковременное сотрудничество с фирмой Impulse, которая издавала на рубеже 60-70-х годов записи ведущих исполнителей фри-джаза и новой черной музыки. В сотрудничестве с барабанщиком Полом Моушеном, саксофонистом Дьюи Редманом, басистом Чарли Хейденом и перкуссионистом Дани Джонсоном Джаррет записал для Impulse самый яркий свой альбом «Форт Яву», приоткрывающий перспективы бесконечного импровизационного взаимодействия. Сам он играет здесь не только на рояле, но и на сопрано-саксофоне, вступая в удивительные по энергетике и напору диалоги с Дьюи Редманом. Остается лишь сожалеть, что судьба увела музыканта в другом направлении, и сотрудничество с экспериментаторами осталось лишь коротким эпизодом его богатой событиями биографии. Надеюсь, послушав фрагмент этого диска, вы согласитесь со мной. Thank you.
Thank you.